С последними новостями часа вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Павел Давыдов, сегодня в программе. В США демократы впервые с 1994 года выигрывают выборы в Палату представителей. В Киргизии, где не прекращаются митинги оппозиции, ожидается утверждение новой конституции. В Москве проходит неделя российской рекламы. Итоги визита самого богатого человека в мире, главы компании Microsoft Билла Гейтса, в Россию в обзоре центральной прессы. Подробнее об этом, а также новости экономики, науки, спорта и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. На выборах в США представители Демократической партии, судя по всему, получат большинство в Палате представителей впервые с 1994 года. По предварительным данным, они отобрали у республиканцев уже свыше 20 мест. В Сенате демократам пока удалось отыграть у республиканцев 4 места. Для контроля над Сенатом им нужны еще 2. Представители Демократической партии лидируют и на выборах губернаторов штатов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Подсчет голосов продолжается. Представители Республиканской партии пока формально не признают своего поражения. Но, по сведениям CNN, непоименованные представители Белого дома сообщили о том, что президент Буш уже выразил глубокое сожаление и веру в то, что республиканцы удержат большинство в Сенате. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелози, которая должна стать спикером Конгресса впервые в истории Демократической партии, победно провозгласила, что партия стоит на пороге великой победы. Возвращение демократами власти в свои руки в Палате представителей после 12 лет в оппозиции и 6 проигранных выборов в условиях войны с террором, на чем пытался сыграть президент Буш, действительно значительная победа демократов. Но, как говорят наблюдатели, реальным триумфом партии стала бы победа в обеих палатах Конгресса. А большинство в Сенате все еще продолжает оставаться буквально на расстоянии вытянутой руки от демократов. Борьба за последние 3 места, вязкая, неспешная, может затянуться, причем значительно. Однако, вне зависимости от исхода выборов в Сенат, совершенно ясно, что политический баланс сил в стране сместился. Хотя непонятно, возымеет ли это последствия на внутренней и внешней политике Соединенных Штатов. У президента Буша остается возможность вето, по сути, любых решений Конгресса.
Это был материал нью-йоркского корреспондента «Радио Свобода» Юрия Жигалкина. Добавлю, что, по мнению политологов, главной причиной падения популярности республиканцев, которые удерживали большинство в обеих палатах Конгресса свыше 10 лет, явилась политика нынешней американской администрации в Ираке. Между тем, фактическая победа демократов на выборах в США может не лучшим образом сказаться на отношениях Вашингтона и Москвы. Джорджу Бушу придется поступиться личными симпатиями, считает заместитель директора США и Канады Виктор Кременюк. Интервью с ним записала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Завершается определенная эпоха. Эпоха Буша, которую я бы назвал имперская, высокомерная, силовая, не очень дружелюбная к остальному миру. Вот эта вот Америка должна уступить место другой Америке. Что это означает для российско-американских отношений? Сейчас вот личные отношения между двумя президентами, российским и американским, очень во многом сдерживают сползание отношений к враждебности. И я думаю, что сейчас уже даже на данном этапе Бушу придется чем-то жертвовать по Ираку и по другим вопросам внешней политики, чтобы, в общем, дать какой-то сохранить диалог с Конгрессом, который будет контролироваться демократами. И я думаю, что в числе вот таких жертв может оказаться и политика в отношении России. Демократы, часть республиканцев, как это известно, требуют пересмотра этой политики, требуют, чтобы Буш не приносил в жертву интересам Америки свои личные симпатии, чтобы, так сказать, он все-таки более четко разобрался с тем, что получилось в России в итоге правления Путина, насколько это приемлемо для США и вообще для американских интересов, не вызовет ли это какой-то новый рост, новой угрозы в адрес американских интересов, и не пора ли подумать, собственно, о какой-то системе сдерживания России.
Виктор Александрович, вот вы уже сказали о том, что Бушу, возможно, придется изменить какую-то тактику в Ираке. А можно ли ожидать кардинальных каких-то изменений?
Просто Буш не успеет по времени кардинально. Ну, что он может сделать? То, о чем, так сказать, ну, шепчутся в кулуарах. Скажем, заменить Рамсфельда. Напрашивается вещь, и, в общем, если такой ястреб, как Рамсфельд, будет устранен, может быть, это вызовет какой-то, ну, немножко, ну, создаст больше возможностей для Буша действовать, так сказать, в Ираке и в Конгрессе, ну, более свободно. Но сейчас, я думаю, и демократы не очень заинтересованы в том, чтобы поднимать во всей полноте вопрос с Ираком. Этот вопрос должен прозвучать на президентских выборах. Там, когда выйдет кандидат от демократов в президенты и скажет, я войска выведу. И это сработает как мощная такая козырная карта, которая побьет республиканцев при любом раскладе. Сейчас таким выходить рано, потому что еще 2 года, собственно, до выборов. Буш может предпринять какие-то действия, которые, в общем, слишком много обесценят вот эту вот важность такого хода со стороны демократов. Поэтому, наверное, сейчас демократы могут намекать, что, конечно, они будут пересматривать, они будут менять политику, но пока еще не скажут, так сказать, полностью, что мы войска выведем.
Виктор Александрович, насколько правильны утверждения о том, что американцы, поддержавшие демократов на выборах, фактически проголосовали против политики Буша?
Политика Буша, да, большинство американцев не устраивает. Это показывали и опросы, настроение общественности, газетные публикации. Все указывало на то, что политика Буша перестала устраивать большинство американцев. Поэтому результат выборов, собственно, и объясняет. В американской системе ведь как? Там есть, скажем, категории населения, которые всегда при любых раскладах будут голосовать за республиканцев. Есть категории, которые будут всегда при любых раскладах голосовать за демократов. Но между ними вот остается эта средняя вот эта вот масса избирателей, которые бросаются в ту или иную сторону и, соответственно, обеспечивают победу того или иного кандидата в зависимости от политической конъюнктуры. Вот сейчас эта вот средняя масса пошла в сторону демократов.
С заместителем директора Института США и Канады Виктором Кременюком беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Парламент Киргизии рассмотрит сегодня проект Конституции, согласованный накануне властями и оппозицией. Президент Курманбек Бакиев отправил в отставку губернатора Чуйской области, публично выступившего в поддержку оппозиции. С подробностями наш корреспондент Султан Каназаров.
Если новая редакция Конституции будет принята сегодня парламентом, то, возможно, на всей территории Центральной Азии Кыргызстан станет первой страной с парламентской формой правления. Несмотря на то, что Кыргызстан стоит в одном шаге от завершения многодневного противостояния оппозиции и власти, все же ни оппозиция, ни президент, перестраховываясь, не отменили митинги своих сторонников. Многотысячный оппозиционный митинг стоит на главной площади в Бишкеке. Митинг в поддержку президента и премьер-министра проходит в 400 метрах на парламентской площади. Проправительный митинг принял обращение к народу Кыргызстана, где сказано, что принятие новой Конституции через парламент – это грубое попирательство прав народа, источника власти. Провластный митинг требует принять новую Конституцию путем всеобщего референдума, а вот нескольких оппозиционных депутатов арестовать по обвинению в попытке государственного переворота. Речь идет об обнародованной премьер-министром аудиозаписи о якобы обсуждении оппозиции и захвата ряда важных объектов. По всей стране проходят митинги в защиту президента и премьер-министра. Участников митингов в защиту действующей власти становится все больше и больше. Почти все национальные диаспоры поддерживают действующую власть и хвалят кыргызское гостеприимство.
Конечно, за единство свое, за доброту и тепло, которого нигде не найдешь на постсоветском государственном пространстве.
Это была запись митинга в защиту премьер-министра и президента страны. А вот оппозиционный митинг ликует. Лидеры оппозиции заявляют, что будет принят новый проект Конституции, ограничивающий полномочия ненавистного им президента Курманбека Бакиева.
Это говорит о том, что сегодняшняя власть не хочет говорить и выполнять наказы народа.
В эти часы президент Курманбек Бакиев уже получил на руки новую редакцию Конституции, по которой у него существенно меньше полномочий, чем по нынешней Конституции. Группа президентских экспертов сейчас проводит консультации с оппозиционными депутатами. Если ранее президент назначал, увольнял премьер-министра, то теперь правительство будет формировать партия, набравшая не менее 50% мест в парламенте. Президент уже не может своим указом создавать комитеты, комиссии, агентства и так далее. Служба национальной безопасности выходит из его подчинения. Но прежде чем обсуждать новую конституцию, пришлось обсудить нормы ее принятия. В кыргызском законодательстве норм принятия новой конституции не было. Сегодня парламент заполнил этот пробел и принял дополнение в регламент работы парламента о том, что принятие новой конституции может быть инициировано следующими субъектами. Народом страны, если это предложение поступило от 300 тысяч человек. Новую конституцию может инициировать президент, а также парламент. Принимать новую конституцию парламент может только 2/3 голосов от общего числа депутатов. Все же новая конституция – это еще не совсем новая конституция. Формально она называется новая редакция Конституции. Даже если новая Конституция будет принята, перевыборов не будет. Президент, премьер-министр, парламент доработают свой законный срок, то есть еще 3,5 года. Султан Каназаров специально для Радио Свобода из Бишкека.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». Микрофона Павел Давыдов. Время напомнить главные новости.
Радио Свобода. Новости.
В Чечне идет поиск боевиков, совершивших нападение на отряд милиции из Мордовии. Демократическая партия США, по предварительным данным, побеждает на выборах в Палату представителей впервые за последние 12 лет. Израиль продолжает антитеррористические операции на палестинских территориях. Убито по меньшей мере 23 человека. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет «Американский час». Речь пойдет о книге иллинойского сенатора Барака Обамы. Ведущий Александр Генис. Депутаты Госдумы России сегодня приняли в третьем чтении поправки в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности, которые удешевляют страховку при безаварийной езде. Кроме того, парламентарии также в заключительном чтении приняли новую редакцию Лесного кодекса России. Этим законом устанавливается федеральная собственность на лесной фонд. В Госдуме сейчас находится корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он вышел с нами на прямую связь. Данила, здравствуйте.
Добрый день.
Ждем от вас подробностей.
Подробности таковы. Действительно, в третьем чтении были приняты оба федеральных закона. Если говорить о законе, который вносит изменения в федеральный закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, то действительно говорится в нем следующее. Если переводить достаточно наполненный канцеляритом текст этой статьи на общепонятный язык, говорится, что безаварийная езда будет приносить тем, кто ее придерживается, более или менее серьезную финансовую выгоду, потому что если не было аварий и, соответственно, выплат страховочных по этим страховых по этим авариям, то ОСАГО будет стоить дешевле. Собственно, это и устанавливается законом, который сегодня в третьем чтении приняли депутаты Государственной Думы. Если же говорить о Лесном кодексе, то это очень объемный документ, который регулирует все отношения с собственностью на лес в Российской Федерации, который говорит о том, что, собственно, есть леса. Ну, в частности, есть всякие смешные статьи, которые говорят, что граждане России могут бесплатно собирать в лесах грибы и ягоды, но не это в основном занимало депутатов, которые во втором чтении, как говорят многие очевидцы дискуссии, провели буквально серьезную рубку по этому Лесному кодексу, а занимало их то, что обычно управление лесами передается с федерального уровня на уровень субъектов федерации в отношении лесничеств и лесопарков, которые расположены в границах этих субъектов. Так вот, тем субъектам, где плотность населения в 15 раз превышает среднюю плотность населения по России, федеральная власть может не передавать в управление эти лесопарки. И это касается прежде всего Московской области. То есть получается, что Московская область, здесь ее лесные угодья во многом будут оставаться в федеральном управлении. Павел?
Спасибо, Данила. Напомню, из Госдумы передавал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. В Москве проходит неделя российской рекламы. Сегодняшний день будет полностью посвящен социальной рекламе, уровень которой, как отмечают специалисты, оставляет желать лучшего. Кроме того, производители рекламы обсудят российскую государственную политику в области рекламы. К примеру, полный запрет рекламы табака. Такие планы есть у российских законодателей. С подробностями Любовь Чижова.
Организаторы недели российской рекламы решили отвести целый день социальной рекламе. Что это такое, знает или догадывается каждый человек, который смотрит телевизор, слушает радио и изучает огромные плакаты на улицах города. Участковый от слова «участие». Твой звонок свяжет руки террористам. Быстро поедешь, тихо повезут. Вот только несколько примеров социальной рекламы, размещенные на щитах вдоль столичных магистралей. Телевизионные примеры социальной рекламы – это ролики о спиде, о брошенных детях, о том, что нельзя мусорить на улицах. Словом, о наиболее важных, по замыслу авторов, проблемах общества. Не секрет, что в большинстве случаев качество российской социальной рекламы оставляет желать лучшего. Как объяснил в интервью «Радио Свобода» исполнительный директор Союза создателей социальной рекламы Игорь Сбраншко, это происходит от того, что основной заказчик социальной рекламы, государство, вкладывает в ее производство минимальное количество средств.
Она помогает решать многие социальные проблемы, которых в России, как нам кажется, предостаточно. И в этом смысле, как один из инструментов государственного маркетинга, она могла бы справиться со многими задачами. Ее, конечно же, недостаточно. Уровень, конечно, очень невысокий. И это связано прежде всего с тем, что сам процесс создания и распространения социальной рекламы, он до сих пор в нашей стране, в отличие от других стран, не урегулирован. Очень мало средств выделяют рекламодатели социальной рекламы на ее создание и распространение. Основная и главная причина неразвитости института социальной рекламы в России – это отсутствие, ну, как бы вот этого координирующего органа, который бы в состоянии был справиться с этой работой.
Самый удачный, на ваш взгляд, пример социальной рекламы?
Если помните, появился рекламный ролик Игоря Буренкова на центральном телевидении «Позвоните родителям». И вообще, наверное, помнят, потому что вот его появление было неожиданным и показывалось достаточно долго. Мы любим приводить пример, опыт Великобритании, где существует ЦОИ, Центральный офис информации и коммуникации при премьер-министре правительства Великобритании. Так вот, у них тратится ежегодно на социальные коммуникации порядка 300 миллионов евро. С помощью социальной рекламы они решали очень многие задачи. И вот наиболее такой интересный пример ее эффективности – это пример социальной рекламы, направленной против терроризма ирландского. Да? И с помощью социальной рекламы они смогли предотвратить 4 из 5 готовящихся террористических актов. Согласитесь, это дорогого стоит.
Говорил исполнительный директор Союза создателей социальной рекламы Игорь Збраншко. И еще одна новость, которую обсудят на неделе рекламы в Москве. Российские парламентарии могут принять закон, полностью запрещающий рекламу табачных изделий и аксессуаров. Подобный законопроект внесен в Государственную Думу на этой неделе. Как отмечают его авторы, в России уровень распространения табака достиг уровня эпидемии. В стране регулярно курят более половины мужчин и 10% женщин, а периодически 53% школьников и студентов. О возможном запрете рекламы табака я побеседовала с заместителем генерального директора Ассоциации производителей табачной продукции «Табакпром» Виктором Стефашиным.
Я считаю, что это в значительной степени политический ход наших законодателей. Это попытка просто их набрать баллы популярности населения. Таким образом, табачные изделия приравниваются к запрещенным товарам. Если взять вот по пунктам закона о рекламе, курительные изделия приравниваются к наркотикам, взрывчатым веществам и так далее. Другое дело, что мы согласны, что действительно ограничения должны быть, это общемировая тенденция, никуда не денется, и табачники, как истинно законопослушные бизнесмены, принимают все правила игры. Мы не против, но тем не менее, во-первых, не должно быть резко так полного запрета, а во-вторых, как и во всех цивилизованных рынках, все-таки реклама остается жить, да, только лишь в специализированных изданиях должна быть, только лишь в местах продажи курительных изделий и так далее, и прочее. Хотя, по большому счету, компании, в принципе, особо не боятся новых инициатив.
Запрет рекламы табака как-то повлияет на количество курильщиков? Станет ли их меньше, к примеру?
В отдельных странах, да, это приводит к сокращению. А в других странах, наоборот, возникает больше объем потребления табачной продукции.
Это был материал корреспондента «Радио Свобода» Любови Чижовой. Накануне в Москву прибыл самый богатый человек мира, глава корпорации Microsoft Билл Гейтс. Официальной целью его визита стало представление новой версии операционной системы Windows, причем россияне увидели ее раньше официальной презентации, которая пройдет в Нью-Йорке в конце ноября. О целях неофициальных в обзоре российской прессы его представит Валерия Шабаева.
Цели поездки не были объявлены, но наблюдатели сочли, что все дело в больших перспективах легального российского рынка программного обеспечения, пишут ведомости. Расписание самого богатого человека в мире получилось плотное. Сперва министр образования Андрей Фурсенко и российские ученые и студенты. Следом семинар «Инновации и информационные технологии. Глобальные вызовы, возможности и успехи развития» с участием крупных бизнесменов и важных чиновников. Выступая на семинаре, Билл Гейтс обещал правительству посодействовать в подключении российских школ к интернету. Подключить все школы к интернету – это очень правильно, очень хорошо. Microsoft сделает так, чтобы программное обеспечение было тоже доступно всем этим школам. Главное в государственной политике – это вложение в сферу образования. Образование – это основа основ. Неважно, где человек живет, важно, какое он получил образование, заявил господин Гейтс. Подтверждая этот тезис, он сравнил Россию с Соединенными Штатами Америки, и сравнение оказалось не в пользу США. Ведомости приводят слова Гейтса. В США есть проблемы в системе образования, снижается интерес к точным наукам, в то время как в России процент людей, интересующихся ими, выше, и это открывает для них дополнительные возможности. Подтверждением этих слов может служить новость, о которой сообщает российская газета. Пятикурсник мехмата МГУ Петр Митричев выиграл в Нью-Йорке международный турнир по программированию. В предварительных раундах через интернет боролись более 21 тысячи сильнейших программистов мира. Из них лишь 100 дошли до финала, в котором москвич Петр Митричев оторвался от конкурентов более чем на 100 баллов. Второе место у представителя Китая Юн Ванга, который сейчас учится в США. Третье у россиянина из Санкт-Петербурга Андрея Станкевича. В первую десятку также вошли москвич Андрей Халявин и Павел Маврин из Питера. Однако вернемся к визиту. После конференции господа Гейтс и Медведев провели отдельную встречу. Затем гостя принял глава Министерства информации и связи Леонид Рейман. Они обсудили развитие Российского технологического университета международного уровня, высшей технологической школы. Как говорится в пресс-релизе министерства, глава Microsoft взялся оказать помощь в реализации этого проекта. Очень важно, чтобы в таком университете с самого начала обеспечивалась действительно международная атмосфера, чтобы он был привлекательным для студентов из любой страны мира, заявил Билл Гейтс. Господин Рейман заверил гостя, что у России нет проблем с финансированием данного проекта, пишет «Время новостей». Интерес Microsoft в использовании России всего потенциала информационных технологий Билл Гейтс объяснил большим прогрессом в области защиты интеллектуальной собственности по сравнению с тем, что было несколько лет назад. «Я с большим удовлетворением вижу работу правительства в этой области», — сказал он. Если же верить коммерсанту, Билл Гейтс приехал как раз для того, чтобы предложить чиновникам высшего ранга меры по борьбе с пиратством. Решение этой проблемы, по мнению главы Microsoft, сейчас выгодно как России, так и Microsoft. Россия стремится в ВТО, куда с таким уровнем пиратства не принимают. По данным Microsoft, 84% софтверной продукции продается и используется в России нелегально. А господин Гейтс хочет зарабатывать в России намного больше денег. В прошлом году российский офис Microsoft заработал 258 миллионов долларов. По оценке ответственного секретаря Комиссии по безопасности информационного рынка Совета предпринимателей при мэрии и правительстве Москвы Олега Яшина, если уровень пиратства на рынке операционных систем и утилит Microsoft снизится с нынешних 80 хотя бы до 50%, выручка российского подразделения корпорации вырастет как минимум в 3 раза. В российском офисе Microsoft вчера не раскрывали детали переговоров господина Гейтса с российскими чиновниками, однако неофициально один из партнеров компании сообщил, что глава Microsoft предложил конкретный путь борьбы с пиратством на государственном уровне – внедрить технологию Digital Rights Management в качестве национального стандарта защиты цифрового контента. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень» во второй половине часа. В Москву привезли драгоценности из Эрмитажа. Меркурий сегодня пройдет по солнечному диску. Об этом в новостях научного мира. Главные темы газет «Саранска» представит наш корреспондент Игорь Телин. В конце программы вас ждут новости экономики, а также традиционный обзор спортивных событий, в котором сегодня речь пойдет о ксенофобии в сербском спорте. И добавлю, что сегодня в 19 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». В ней примет участие первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы России Иван Мельников. Ведет программу Михаил Соколов. Повтор в 4 часа утра. Слушайте «Радио Свобода». А сейчас краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве после тяжелой болезни скончался известный журналист и правозащитник Геннадий Жаворонков. В течение долгих лет он сотрудничал с «Общей газетой», с изданием «Московские новости», много писал и, в частности, о национальных конфликтах в Кавказских республиках. В Чечне идет поиск боевиков, совершивших нападение на отряд милиции из Мордовии. Во вторник при обстреле на дороге из Шатуйского в Шаруйский район погибли 7 мордовских милиционеров. Один получил ранение. В Урус-Мартановском районе в бою с маджахедами ранен сотрудник чеченской милиции. Демократическая партия США, по предварительным данным, побеждает на выборах в Палату представителей впервые за последние 12 лет. Исход борьбы за контроль в Сенате пока не ясен. Демократы лидируют и на выборах губернаторов штатов. Парламент Киргизии рассмотрит сегодня проект Конституции, согласованный накануне властями и оппозицией. Президент Курманбек Бакиев отправил в отставку губернатора Чуйской области, публично выступившего в поддержку оппозиции. Израиль продолжает антитеррористические операции на палестинских территориях. Убиты по меньшей мере 23 человека. 18 из них погибли, по данным местных врачей, в результате танкового обстрела в городе Бейт-Ханун. На северо-западе Пакистана, в городе Даргай, смертник привел в действие взрывное устройство на военной базе. Погибли по меньшей мере 35 человек, пока никто не взял на себя ответственности за теракт. Победителем президентских выборов в Никарагуа объявлен Даниэль Ортега, лидер Сандинистского фронта национального освобождения. На Сахалин и Курилы обрушился мощный циклон. Без света остались несколько населенных пунктов. Штормовое предупреждение объявлено и на Камчатке. В России продолжает расти число жертв отравления суррогатным алкоголем. В Иркутской области, по последним данным, скончались 56 человек. Во Франции началась 36-часовая забастовка железнодорожных служащих, добивающихся улучшения условий труда и увеличения зарплаты.
Продолжаем «Свободу в полдень». В Москву привезли драгоценности из Эрмитажа. В Кремле открылась выставка наиболее значимых предметов из так называемых «золотых кладовых Зимнего дворца». Начало этой коллекции положил Петр I. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
Выставка в Успенской звоннице Кремля, даром что невелика, производит ошеломляющее впечатление. Всего по несколько экспонатов, но зато каких представляют различные разделы сокровищниц Эрмитажа. Ольга Костюк, главный хранитель отдела западноевропейского прикладного искусства этого музея, перечисляет.
Несколько вещей из знаменитой сибирской коллекции, потом коллекция античного золота, часть памятников восточного искусства и потом западноевропейское и русское коллекционирование с 18 века по начало 20.
Открывается экспозиция знаменитыми археологическими находками из киевских захоронений в Сибири. Они выполнены в том самом, до сих пор почти не расшифрованном зверином стиле, над разгадкой которого уже давно бьются ученые. На массивных золотых пластинах в тугом вихре переплелись люди, животные и фантастические существа. В Эрмитажном собрании, сообщает Ольга Костюк, эти предметы появились очень давно.
В Петровское время люди собирались в артели для того, чтобы раскапывать древние могилы, в которых находилось золото. Когда Петр об этом узнал, он издает указ для того, чтобы вещи, найденные в древних могилах, были зарисованы и чтобы их привезли в казну. Это первый указ об охране памятников, как мы его называем. Большое количество вещей было привезено князем Гагарином, потому что он был одним из первых губернаторов Сибири. Вот это так называемая сибирская коллекция. В основном это поясные бляшки, различные браслеты, гривны. То, что мы называем сокровищами скифского или сарматского искусства. Массивные, украшенные смальтой или полудрагоценными камнями, в частности бирюзой. И это вот в историческом плане самые главные шедевры. Они датируются 8 веком до нашей эры и примерно началом нашей эры. Есть еще примерно в это же время сделано памятники, относящиеся к античному искусству. В районе Крыма и побережья Черного моря существовали греческие города-колонии. И в них хоронили знатных людей с большим количеством золотых изделий. Часть этих изделий, которые были добыты в ходе раскопок, тоже поступала в императорскую археологическую комиссию и потом попадала в Эрмитаж. Это было екатерининское время, и очень много находок в 30-е годы XIX века и в середине XIX века.
Ну а с Екатериной II связана еще одна витрина выставки с резными камеями, за которыми императрица охотилась со страстью подлинного коллекционера. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжит научная панорама. Из сегодняшнего выпуска вы узнаете. Сегодня Меркурий пройдет по солнечному диску. Английские генетики просят разрешения на получение гибрида коровы и человека. С подробностями Ольга Орлова.
Генетики из Университета Чикаго получили свидетельство в пользу гипотезы существования родственных связей между нашими предками кроманьонцами и неандертальцами. Ученые анализировали происхождение человеческого гена, кодирующего белок микроцефалин, регулирующий рост мозга и его объем. Они пришли к выводу, что самый распространенный вариант гена появился около 37 тысяч лет назад и очень быстро разошелся по всему миру. Генетики провели детальный анализ структуры этого варианта гена у современных людей. Оказалось, что его возраст должен быть более 1 миллиона лет. Таким образом, ученые пришли к парадоксу. Возраст исследуемого варианта гена микроцефалина намного больше времени его появления у человека, что дает возможность предположить гибридизацию между кроманьонцами и неандертальцами. Международная команда американских и немецких ученых восстановила структуру каталитического центра белка, который использует энергию солнечного света для расщепления молекул воды. Авторы впервые решили использовать комбинацию спектроскопии поглощения рентгеновских лучей и кристаллографии для восстановления деталей структуры каталитического центра с точностью до 15 тысячных нанометра. Разрешающая способность нового метода в 20 раз превышает прежние достижения. Исследователям также удалось восстановить внешний вид белкового комплекса и впервые реконструировать распад молекулы воды. 8 ноября вечером планета Меркурий окажется на одной прямой с Солнцем и Землей. В течение 4 часов диск Меркурия будет виден как небольшое темное пятно, ползущее по солнечному диску. Это явление смогут наблюдать жители Америки, Австралии, части Восточной Азии, Новой Зеландии и архипелага в южной части Тихого океана. Первым человеком, увидевшим прохождение Меркурия по солнечному диску, был французский астроном Пьер Гассенди. Это произошло в 1631 году. Английские ученые из университетов Дарема и Ньюкасла в Северной Англии просят разрешения на исследования, связанные с получением гибрида коровы и человека. Они собираются получать гибридные эмбрионы путем пересадки ядер из клеток человеческих зародышей в яйцеклетки коров с предварительно удаленным ядром. Эти эмбрионы в дальнейшем должны послужить источником стволовых клеток. Цель проекта – изучение эпигенетических процессов, которые позволили бы перепрограммировать обычные соматические клетки человека в стволовые. Возможно, это решило бы этические проблемы, связанные с клонированием эмбриональных человеческих клеток.
С последними новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Свободу в полдень». На очереди обзор наиболее интересных публикаций газет «Саранска». О самых ярких материалах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Волна алкогольных отравлений прошла мимо Мордовии. В республике не случилось массовой гибели людей от некачественного алкоголя. Нет, конечно, проблемы есть, но люди в регионе от самогона и от различных денатуратов умирают не в массовом количестве и как-то не шумно. Поэтому местные газеты обошли вниманием федеральную новость об отравлениях алкоголем и сконцентрировались на другой проблеме, впрочем, тоже связанной со спиртными напитками. Детский алкоголизм. Популярный саранский еженедельник столицы С публикует итоги анонимного анкетирования, которое журналисты газеты провели в двух школах столицы Мордовии. Пьете ли вы? Этот вопрос стал главным в анкетировании 150 саранских старшеклассников в возрасте от 15 до 17 лет. Выяснилось, что школьники больше всего дружат, в кавычках, с пивом и джин-тоником. Причем вкус алкоголя подростки познают достаточно рано. Если 90% девушек попробовали его в 13-16 лет, то четверть ребят вкусили его раньше 12. Подчас родители старшеклассников не в курсе, чем они занимаются в свободное от уроков время. Судя по всему, когда пелена упадет, с глаз чересчур занятых пап и мам будет поздно. Впрочем, пишет столица С, наверняка часть ответственности за этот недогляд за подростками родители возложат на школу и на милицию. Традиционный риторический вопрос – куда смотрит милиция? Между тем, милиция смотрит туда, куда надо – в душу подростков. Сотрудники милиции Саранска занялись изучением внутреннего мира и увлечений городской молодежи, пишет ежедневная правительственная газета «Известия Мордовии». Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних заняты сейчас выявлением подростков, увлекающихся различными субкультурами. Их в первую очередь интересуют, каковы музыкальные вкусы и предпочтения, увлекаются ли они мистикой, соответствующими музыкой и кинематографом. Отдельные темы – проявляют ли подростки интерес к политическим протестным акциям. Эти действия сотрудников правоохранительных органов проводятся с целью постановки под контроль неформальных молодежных группировок и в случае необходимости воздействия на их поведение, пишут «Известия Мордовии». Милиция контролирует кого-то, но и сама находится под контролем. Вышестоящего начальства, например. Тайный визит министра. Еженедельник «Время» сообщает о своеобразном сюрпризе, который мордовским коллегам преподнес в преддверии Дня милиции министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. Возвращаясь из Нижнего Новгорода, он неожиданно завернул в Мордовию и посетил один из районных отделов внутренних дел. О чем он беседовал с начальником районной милиции, доподлинно неизвестно. Но, по данным газеты, эта встреча не была приятной для начальника во всех отношениях. В лучшем случае он отделается взысканием, в худшем лишится блокпоста. В этом году в Мордовии уже прошла широкомасштабная кадровая зачистка в МВД, пишет газета «Время». Поменялись и министры, и его заместители, и начальник ГАИ, и руководители нескольких районных отделов милиции. Причина – коррупция и низкие показатели работы правоохранительной системы республики. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Почти две трети жителей России, 61%, никогда не слышали о реформе российской электроэнергетики, продолжающейся более трех лет. Еще 24% что-то о ней слышали и знают об этой реформе лишь 10%. Таковы результаты недавнего опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение». Эти данные были обнародованы в минувшую пятницу, всего через два дня после того, как российская электроэнергетика в ходе реформы впервые получила крупные частные инвестиции. Причем их объем превысил расходы госбюджета на эту отрасль за последние 10 лет. Тему продолжит Сергей Сининский.
Первая из вновь образованных в ходе реформы российской электроэнергетики компаний, так называемая ОГК-5, то есть оптовая генерирующая компания, объединяющая 4 тепловых электростанции в разных регионах, провела первичное размещение своих акций, примерно 13%. За них она получила $460 миллионов. Это первое, по сути, крупное привлечение средств частных инвесторов с финансового рынка в российскую электроэнергетику. Аналитик инвестиционной группы «Атон» Дмитрий Скрябин.
Размещение дополнительных акций ОГК-5 это действительно было первое такого рода крупное привлечение средств финансовых инвесторов с рынка. На мой взгляд, оно прошло достаточно успешно, как в плане спроса. Там была предподписка, по-моему, в 10 или в 8 раз, так и в плане цены размещения. Цена размещения составила порядка $314 за киловатт, тогда как средняя цена сейчас на российском рынке российских генераторов чуть ниже, порядка $300.
А если сравнить с недавними покупками электростанций, например, в странах Восточной Европы?
К примеру, итальянская Enel, когда покупала славянскую электрорарно, она заплатила порядка $220 за киловатт. При покупке болгарской ТЭЦ Варны чешская ЦЭС заплатила приблизительно ту же сумму, чуть больше $200 за киловатт.
То есть российские электростанции инвесторы оценили почти в полтора раза дороже. В ходе реформы российской электроэнергетики планируется приватизировать в секторе производства электроэнергии лишь тепловые электростанции. Атомные и гидростанции останутся под контролем государства. ОГК-5 объединяет именно тепловые станции. Как планируется дальнейшая приватизация? Аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Алексей Соловьев.
Следующим этапом станет продажа блокирующего пакета ОГК-5 в мае-июне 2007 года. Предполагается, что государство пока будет иметь теплогенерирующие компании, блокирующие пакеты. В дальнейшем они будут снижены, конечно же. И фактически в ряде случаев государство может покинуть теплогенерирующие компании как акционер.
Сектор производства в России электроэнергии на тепловых станциях будет и далее приватизироваться. С другой стороны, тарифы на электроэнергию жестко регулируются государством, которое удерживает их на пониженном уровне.
Сохраняющее регулирование цен на электроэнергию вкупе с опережающим ростом цен на топливо для электростанций, ну, в частности цен на природный газ, снижает эффективность электростанций и негативно отражается как на их финансовых результатах, так и, соответственно, на инвестиционной привлекательности генерирующего бизнеса в целом. Решение проблем может послужить полная либерализация оптового рынка электроэнергии.
Дмитрий Скрябин.
Здесь на самом деле спорный вопрос, быстрее ли произойдет приватизация или быстрее ли отпустят тарифы на электроэнергию в России. Если смотреть сейчас, в России порядка 10% электроэнергии торгуются уже по свободным ценам, хотя приватизации еще не было. То есть, де-факто, либерализация тарифов на электроэнергию пока чуть-чуть опережает темп приватизации. Но я думаю, что они будут идти параллельными темпами.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик инвестиционной группы «Атон» Дмитрий Скрябин и аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Алексей Соловьев.
Это был материал Сергея Сининского. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве после тяжелой болезни скончался известный журналист и правозащитник Геннадий Жаворонков. Демократическая партия США по предварительным данным побеждает на выборах в Палату представителей. В Чечне идет поиск боевиков, совершивших нападение на отряд милиции из Мордовии. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Как мы уже сообщали, сегодня депутаты Госдумы приняли новую редакцию Лесного кодекса России. Подробнее об этом и других экономических новостях автор рубрики Иван Трифилов.
Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении проект нового лесного кодекса. Он предусматривает, в частности, что лесные участки в составе земель лесного фонда являются федеральной собственностью, тогда как форма собственности на лесные участки в составе земель иных категорий определяется земельным законодательством. Компании и частные лица по итогам проведения аукционов могут получить лесные участки лишь в аренду на срок от 10 до 49 лет. Как ожидается, новый лесной кодекс вступит в действие с 1 января 2007 года. Депутаты Государственной Думы России приняли также в третьем чтении закон, обязывающий страховые компании учитывать как повышающие, так и понижающие коэффициенты в отношении всех лиц, указанных в договоре обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев на протяжении всей их страховой истории, в том числе при смене автомобиля. По планам эти изменения вступят в силу через 90 дней после их официального опубликования. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Геннадий Онищенко подписал приказ о создании при службе специального консультативного совета, который будет заниматься вопросами качества и безопасности ввозимой на территорию страны алкогольной продукции. По планам, совет станет контролировать качество спиртного в пунктах таможенного пропуска, а также займется организацией и оснащением специальных лабораторий, позволяющих проводить такие проверки. Вьетнам станет 150-м участником Всемирной торговой организации. Это решение одобрил руководящий совет ВТО. Переговоры о приеме Вьетнама во Всемирную торговую организацию продолжались 11 лет. Полноправным ее участником страна станет через 30 дней после официального уведомления руководящих органов ВТО о том, что это решение поддержано национальным парламентом Вьетнама. Объем золотовалютных резервов Китая превысил 1 триллион долларов, сообщило правительственное агентство по валютному рынку. Это почти в четверо больше, чем в России. По объему золотовалютных резервов Китай опережает все остальные страны мира. В первой пятерке за ним – Япония, Тайвань, Россия и Гонконг. По экспертным оценкам, на долю Китая приходится 20% всех золотовалютных резервов мира. Почти 70% резервов Китая составляют доллары США и долларовые активы. По прогнозам экспертов Международного валютного фонда, уже к 2010 году объем золотовалютных резервов Китая достигнет 2 триллионов долларов. Официальный курс доллара, установленный на сегодня, 26 рублей 72 копейки, на 2 копейки выше, чем во вторник. Евро сегодня стоит 34 рубля 9 копеек, по сравнению с предыдущим днем он подешевел на 2 копейки. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 27 центов.
Рубрику «Бизнес и экономика» подготовил и представил Иван Трифилов. В эфире «Свобода в полдень». На очереди традиционный обзор спортивных событий. Со мной в студии находится мой коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Ждем от вас последних новостей из мира спорта.
Начинаю с событий, которые произошли совсем недавно. В Японии продолжается чемпионат мира по волейболу среди женских команд. Стартовал второй групповой этап. В Осаке в группе F россиянки выиграли у волейболисток Пуэрто-Рико 3-0. И кроме того, в последних матчах команда Сербии и Черногории нанесла поражение сборной Кореи также в трех партиях, также в трех сетах. Сборная Италии выиграла у Польши, а Бразилия у Азербайджана. Голландия нанесла поражение Германии в пяти сетах, и со счетом 3-1 сборная Турции нанесла поражение команде китайского Тайбэя или Тайваня. Таким образом, в группе Е лидируют сборная Сербии и Черногории единолично с четырьмя победами. По три победы имеют итальянки и волейболистки из китайского Тайбэя. В группе F впереди сборная команды России и Бразилии, которые имеют по 4 победы. В Национальной хоккейной лиге были сыграны 5 матчей с одинаковым счетом 3-2. По буллитам Нью-Джерси взял верх над Каролиной, а Монреаль над Эдмонтоном. С результатом 3-1 завершились встречи Сан-Хосе-Миннесота и Калгари-Даллас. Лос-Анджелес выиграл у Колорадо 6-5. Четвертую подряд победу в Национальной баскетбольной ассоциации одержал во вторник Нью-Орлеан, одолевший Голден Стейт 97-93. А вот первое поражение в чемпионате потерпела Филадельфия, которая уступила Индиане 86-97. Продолжаем разговор о баскетболе. Вчера оба российских клуба, которые принимают участие в розыгрыше Кубка УЛЕП, потерпели поражение в гостях. Подмосковные «Химки» уступили в группе «С» бельгийскому клубу «Остенде» 88-93, а казанский «Уникс» в группе «Д» проиграл белградской «Цервени Звезде» 84-87. Теперь о футболе. Вчера были сыграны 4 матча Бундеслиги Германии. «Вердер» выиграл на поле Нюрнберга 2-1. С таким же счетом «Вольфсбург» одержал в гостях победу над «Майнцем». «Штутгарт» нанес поражение «Гамбургу» 2-0. Дортмундская «Боруссия» и Ахен голов друг другу не забили, нулевая ничья. Впереди с 23 очками «Вердер», на 2 очка меньше у «Штутгарта». Сегодня пройдут еще 5 встреч 11-го тура. И, наконец, о теннисе. В Мадриде проходят соревнования с участием 8 сильнейших теннисисток планеты. Вчера прошли 2 поединка в так называемой «желтой группе». Надежда Петрова, россиянка, выиграла у француженки Амели Морисмо посеянной под первым номером 6-2, 6-2. Жюстина Ненарден из Бельгии одержала победу над швейцаркой Мартиной Хингис 6-2, 6-7, 6-1. И в красной группе встретились 2 представительницы России. Мария Шарапова, номер 2 посева, выиграла у Елены Дементьевой 6-1, 6-4. Теперь переходим к основной теме. И знаете, что, Павел, что натолкнуло на разговор об этой теме? Вот на фоне последних событий в России, вот эта волна ксенофобии, сомнительные праздники, которые всерьез уже никто не воспринимает, так. Русского марша, слава богу, не состоявшегося в Москве. Но в России еще пока волна ксенофобии не захлестнула, и, будем надеяться, не захлестнет, по крайней мере, спорт, в отличие, скажем, от Сербии, где происходит вообще вопиющие совершенно эпизоды. Давайте в назидание.
Так что же там происходит?
Послушаем
тогда
репортаж нашего коллеги из Белграда Ивана Цветковича.
На футбольных стадионах Сербии в последние дни были забиты 2 автогола. В городе Чачак в матче Суперлиги Борац-Вожделец фаны домашней команды выступили против чернокожего футболиста своего клуба Майка Танваньер из Зимбабве. Они оскорбляли его, переодевшись в одежду Ку-Клукс-клана и размахивая флагом полтора столетия несуществующей рабовладельческой конфедерации Южных Американских Штатов. Им было мало того, они даже выбрасывали руки по-нацистски, хотя именно гитлеровцы нанесли невиданное зло их народу. Конечно, судья сразу принял меры, потом и полицейские. А мэр города на следующий день устроил прием специально для игрока из Африки, который перешел в Чачак после 4 сезонов Явор из города Иваница из Центральной Сербии, и до сих пор у него не было никаких проблем из-за цвета кожи. Вообще, серби своей истории не отличались расизмом, из-за чего хулиганам и пришлось брать зарубежные примеры. Но пока еще общество размышляло, как же такое возможно, произошел новый, мягко сказано, неприятный случай. В Белграде, в матче первой лиги, фанаты Рада оскорбили игроков команды «Новый Пазар». На тот раз на почве историческо-религиозной. Серби после трагедии на поле Косово в 1389 году попали под турецкое владычество. Для православных сербов это было равносильно рабству под мусульманским игом, из-под которого они освободились после без малого 5 столетий. Новый Пазар как раз среди тех городов Сербии, в которых длиннее всех сохранилась не только турецкая власть до 1912 года, но и мусульманское население. И фаны Рада теперь кричали игрокам Нови Пазара «Турки вон и серби». Кстати, предки большинства этих турок в кавычках когда-то были сербами-христианами, но исторические события сделали свое. Полицейские на белградском стадионе арестовали человек 150, но этим проблему не решить. Несмотря на печальное недавнее прошлое, когда спортивные объекты были плацдармами для того, что привело к кровопролитию в бывшей Югославии, в основном из юных болельщиков создавались так называемые паравоенные формирования. И пока нет решения, как вылечить или хоть бы остановить рост этого опасного заболевания среди юношей.
Это был репортаж нашего корреспондента в Белграде Ивана Цветковича.
Дмитрий, а вот мы послушали нашего корреспондента, а вот как вы считаете, чем же это грозит теперь сербскому спорту, как он будет развиваться дальше?
Трудно предсказать развитие событий, возможное, конечно, но если подобные эпизоды будут случаться и на международных соревнованиях, пока что вот то, о чем рассказывал Иван Цветкович, такие вещи происходят на внутрисербских состязаниях. Теперь уже сербских, не сербо-черногорских, да. А именно сербских. Да, да, да. то до санкций международных пока дело не дошло. Но когда все выйдет на более высокий уровень, если, конечно же, это выйдет, то, безусловно, обязательно будут санкции применены против сербских и федераций, и спортсменов, и клубов, возможно. Тем более, что активно очень многие федерации международные проводят политику против расизма. Вы знаете о том, что это все пропагандируется, рекламируется, вывешиваются баннеры. Более того, это девизы. Спорт против расизма – девиз многих очень спортивных состязаний, потому что самого высокого уровня.
Понятно.
И в заключении о футболе подходит к концу чемпионат России. Самое-самое интригующее событие. Осталось провести буквально несколько матчей. Сегодня, в частности, пройдет очередной тур. Но обращаю ваше внимание в связи с футбольными событиями в России на заметку в сегодняшнем номере газеты «Спорт-экспресс» под огромным заголовком «КДК абсурда». Ну вот, короткая цитата. «Даже за самым напряженным матчем, наверное, не следят так, как следила вчера футбольная Россия за действиями контрольно-дисциплинарного комитета КДК Российского футбольного союза, и в итоге осталась в недоумении, как зритель, вышедший с просмотра спектакля в театре абсурда», пишет автор статьи. Речь идет и о том, что вчера руководство «Зенита» обратилось к президенту ЦСКА Евгению Гинеру с официальным предложением переиграть встречу, состоявшуюся минувшее воскресенье. Приводится полный текст этого документа, под которым стоит подпись генерального директора клуба из Санкт-Петербурга Александра Поваренкина. Речь идет о том, что в «Зените» ситуация вызвала в недоумение. Я думаю, что более подробно мы коснемся этой темы в субботней программе «Час прессы спорт». А что касается сегодняшних матчей, то мы ожидаем сегодня встречи, которые могут выявить как чемпиона страны. ЦСКА сегодня играет в Самаре с крыльями Советов, так и клуб, который наряду с Шинником покинет высший дивизион. Возможно, им станет московская «Торпеда». «Сатурн» играет со «Спартаком», «Торпеда» с «Зенитом», «Том» с «Локомотивом», «Московская Динамо» с клубом «Москва», «Шиник» с «Рубином», «Амкар» со «Спартаком» из Нальчика, а «Ростов» на своем поле принимает «Луч энергию». Это вся спортивная информация. Павел, не забывайте, уважаемые слушатели, заглядывать на нашу страничку www.svobodanews.ru.
Спасибо, Дмитрий. Напомню, обзор спортивных событий представил мой коллега Дмитрий Морозов. Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Тема «Проблемы государственных школ для одаренных детей». Гость студии – директор Московской школы «Интеллектуал» Евгений Маркелов. А на сегодняшнем выпуске «Свобода в полдень» работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Виктор Нехезин, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами, всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Италия против смертной казни. Даже в таких драматических обстоятельствах, как дело Саддама Хусейна,
60-летний итальянский священник был застрелен выстрелом в упор у входа в храм.
Общая ситуация с вернувшимися в Чечню беженцами остается крайне тяжелой.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Осужденному можно будет выходить из дому только в определенное время и для определенных целей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».